Исторический календарь.
8 апреля. Сегодня Международный день цыган. Он был учрежден на Первом всемирном цыганском конгрессе, состоявшемся в Лондоне 8 апреля 1971 года и собравшем представителей из 30 стран. На конгрессе также были создан Международный союз цыган и приняты национальные символы – флаг и гимн, что позволило цыганам мира признать себя единой свободной нацией. В настоящее время союз объединяет цыганские общественные организации 42 стран мира. Согласно лингвистическим исследованиям, рома Европы, а также цыгане Азии и Кавказа – выходцы из Индии. Сегодня численность цыган составляет примерно 5 миллионов человек. География их расселения обширна и включает страны как северного, так и южного полушария – Албания, Румыния, Молдавия, Хорватия, Аргентина, Белоруссия, Канада, Бразилия, Россия и другие страны. В России проживает примерно 220 тысяч цыган. 8 апреля 1918 года на заседании Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета его председателем Яковом Свердловым было предложено объявить Красное Знамя флагом Российской Советской Республики. Красный флаг действительно издревле почитался как один из символов революции. Его, например, можно было видеть в руках восставших во время крестьянской войны в Германии в XVI веке. Во время Великой Французской революции красный флаг использовался революционерами наряду с сине-бело-красным. В феврале 1834 года во французском Лионе началась стачка рабочих, с которой, собственно, и принято отсчитывать историю самостоятельного движения пролетариата. И тогда же лионские рабочие подняли красный флаг, как символ борьбы трудящихся за свои права и свободы. Во время почти общеевропейской революции 1848 года красное знамя стало символом борцов. В Парижской коммуне красный стяг был признан официальным символом. Но, с другой стороны, традиционно красный цвет связан с образом Христа. В слове о полку Игореве есть слова: «В Новиграде затрубили трубы, веют стяги красные в Путивле». В 1552 году русские полки вошли под красным флагом на победоносный штурм Казани. В летописи говорится: «И велел государь хоругви христианские развертите, сиречь знамя, на них образ Господа нашего Иисуса Христа нерукотворный». Красный цвет был основой военных знамен и при Алексее Михайловиче, и в начале царствования Петра I. Теперь про первый советский флаг. Если кто забыл, это красное прямоугольное полотнище с изображением в верхнем углу у древка золотых серпа и молота, и над ними красной пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой. Он является символом государственного суверенитета СССР и нерушимого союза рабочих и крестьян в борьбе за построение коммунистического общества. Красный цвет флага – символ героической борьбы советского народа за построение социализма и коммунизма. Серп и молот означают незыблемый союз рабочего класса и колхозного крестьянства. Красная пятиконечная звезда на флаге СССР – символ конечного торжества идей коммунизма на пяти континентах земного шара. А еще ранее красного флага в декабре 1917 года в Красной армии был введен отличительный знак – красная звезда. Пентаграмму еще именуют «Марсовой звездой» по имени римского бога войны. Во времена императора Николая I такие звезды появлялись на эполетах русских офицеров и генералов. Пентаграмма в качестве символа взята на вооружение многими движениями и организациями. И в древние времена, и в нынешние. Оккультисты, масоны, деятели французской революции, мормоны. Перевернутая пентаграмма с двумя лучами кверху – один из главных символов сатанистов. Внутри такой пентаграммы обычно рисуют голову Бафомета в виде головы козла. Красная звезда присутствует на флагах многих современных государств. 8 апреля 1931 года на сцене Ленинградского театра оперы и балета состоялась премьера первого советского индустриального балета «Болт» на музыку Дмитрия Шостаковича. Театр до революции и ныне называется Мариинским, а в советские времена – Кировским. Премьера балета «Болт» стала единственным представлением. По решению руководства театра представление было снято с репертуара. Отклики прессы были убийственными. В частности, писали: «Возмутительный пляс кузнеца с двумя молоточками, похожих на пародию. Танец красноармейцев, скачка на венских стульях – это издевка над красной кавалерией». Впрочем, действительно, «Болт» – вещь достаточно странная. К краткое содержание. Утро на заводе начинается с зарядки. Но Денис не попадает в такт. Все его мысли заняты разрывом с Настей. А тем временем рабочие запускают новый цех. Денис прекращает работу у своего станка, чтобы перекусить. Ударник Ян по телефону стучит об этом в дирекцию. Дениса выгоняют с работы. Расстроенный Денис отправляется в пивную, где пьет со своими полукриминальными и неработающими дружбанами. В пивную за ним приходит Настя. Но разговора не вышло, пьяный Денис ей грубит. Вбегает Ян, чтобы заступиться, но оказывается на полу. И тут Денису в голову приходит мысль подложить в станок болт, чтобы остановить работу ненавистного цеха. Поздним вечером Денис вместе с беспризорником Ивашкой крадутся к заводу. Но их план нарушен появлением Яна, который замечает тень парнишки и кидается в цех. В этот момент происходит короткое замыкание. Денис вызывает охрану и сообщает, что это Ян подложил болт. Яна арестовывают. Но Ивашка, чувствуя свою вину, во всем сознается. Денис арестован, а Ивашка под руководством Насти и Яна начинают новую жизнь. Конец действа происходит во сне. Ивашка видит себя спасающим морской флот от диверсанта среди бойцов Красной Армии. Дальнейшая судьба героев балета неизвестна. Вот таков незамысловатый сюжет балета. Но болт все-таки вернулся на сцену. Балет поставил в 2005 году на новой сцене Большого театра художественный руководитель балетной труппы Алексей Ратманский. Но болт и во второй раз как-то не пошел. Не понравился зрителям. Восьмого апреля 1820 года на греческом острове Милос в Эгейском море была найдена Венера Милосская. Ее откопали в развалинах древнего амфитеатра христианин и французский моряк. Они припрятали находку в загоне для коз и стали искать покупателя. О статуе стало известно французскому морскому офицеру Жюлю Дюмону Дервилю. Он сразу понял ценность находки и то, что это была греческая богиня красоты и любви Венера. Ему было очевидно. В руках Венера держало яблоко, отданное ей в известном споре трех богинь Парисом. Греческий крестьянин заломил огромную цену за находку. Но у Дюмона Дервиля таких денег не было. Он поехал в Константинополь к французскому послу, чтобы уговорить того приобрести статую для Франции. Возвратившись, Дюмон Дервиль узнает, что Венера уже продана какому-то турецкому чиновнику. Статую упаковали в ящик, ее уже начали грузить на турецкий корабль. Тогда Дюмон Дервиль дал крестьянину большую, чем турок, сумму денег и перекупил статую. Венеру понесли на французский корабль, но турки вступили в перепалку с французами, устроили драку. Французы победили, но их победа имела печальные последствия. Во время скандала статуя Венеры упала, и у нее откололись обе руки. А впоследствии пропал и постамент. Его ищут до сих пор. Статуя долго красовалась во дворце короля Людовика XVIII и была почти неизвестна публике. После того, как ее все-таки выставили в Лувре, писатель Рене де Шатобериан воскликнул: «Греция еще не давала нам лучшего свидетельства своего величества». Пропорции фигуры без рук Венеры Милосской долгое время считались идеалом красоты. Рост 164 сантиметра, бедра 93 сантиметра, талия 69 сантиметров, объем груди 89 сантиметров. 8 апреля 1764 года родился камергер Николай Петрович Рязанов, один из учредителей русско-американской компании, начальник Русской Америки. Кроме того, он был одним из инициаторов и руководителей первой русской кругосветной экспедиции Крузенштерна и Лисянского. А еще он был первым русским послом в Японии. В наше время имя Рязанова хорошо известно по поэме Андрея Вознесенского и рок-опере композитора Алексея Рыбникова «Юнона и Авось», поставленная Московским театром «Ленком».